В 2011 году на экраны вышел фильм, и сразу, как вы помните, если я упоминаю какой-то фильм в проповеди, это не означает, что я рекомендую смотреть этот фильм. Вот этот фильм – это точно не тот фильм, который я бы рекомендовал посмотреть. А фильм с Сарой Джессикой Паркер называется «Как она это делает». Это фильм из серии картин, которые ты забываешь еще до того, как ты покинул кинотеатр. И фильм не собрал огромных денег. Но фильм является очень интересным своего рода манифестом современного феминистического движения. Фильм «Как она это делает» посвящен одной женщине, ее зовут Кейт, да, как раз героиня Сары Джессики Паркер, которая является фондовым менеджером. То есть она успешная бизнес-вумен. Но кроме того, что она успешная бизнес-вумен, у нее также есть двое детей. И весь фильм как раз посвящен тому, каким образом героиня Сары Джессики Паркер справляется со всеми своими обязанностями и делает это великолепно, сохраняя прекрасный маникюр и безупречную прическу. Проблема в том, и в этом признаются немногие девушки, что это совершенно нереальная картина. Так не бывает в реальной жизни. Так не будет никогда в реальной жизни. Но это те ожидания, которые мир сегодня навязывает женщинам. Он говорит о том, что для того, чтобы быть женщиной в полной мере, и, кстати, рекламным лозунгом этого фильма было «Мужчинам это не по зубам». И правда, все то, что делает героиня Сара Джессики Паркер, мужчинам не по зубам. Но это также не по зубам и женщинам. Это также не по зубам и женщинам. Это вообще никому не по зубам, потому что это сказка. Это сказка. Проблема в том, что очень часто женщины смотрят на эту сказку, и они думают, хорошо, это нереальная картина того, кем я должна быть. И с 2011 года произошли небольшие изменения. Ко всему прочему, можно добавить, что женщина должна еще вести безупречный Инстаграм, безупречный ТикТок, безупречные вообще все остальные социальные сети, чтобы показывать всем остальным, насколько она безупречна. Проблема в том, что когда люди смотрят на вот эти совершенно нереальные ожидания, когда женщины смотрят на эти совершенно нереальные ожидания, они думают, хорошо, ну а какая у меня альтернатива? Альтернатива у меня – это традиционная семья, где женщина является кухаркой, где женщина является матерью, где женщина совершенно бесправна. И вот эта альтернатива меня никак не прельщает, поэтому, конечно, это нереально, но, по крайней мере, здесь есть у меня чувство собственного достоинства. Но это не так. Есть не только две альтернативы для того, кем может быть женщина, кем может быть жена, кем может быть мама сегодня. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, которые вы получили при входе. Если вы не получили, можете взять их на столе. Чем отличается, по вашему мнению, роль мамы от роли папы в браке? Как эти отличия выглядели на практике в вашей семье? И как ваша мама или ваш папа восполняли в семье то, чего вы не получали от другого родителя, если вы выросли в неполной семье? Чем отличается роль мамы от роли папы? Потому что, когда мы открываем с вами Священное Писание, мы на самом деле видим не картину традиционной семьи, не картину, где женщина является прежде всего матерью, прежде всего кухаркой, прежде всего бесправным существом. Мы видим с вами совершенно отличную картину, которая и дарит вот это самое пресловутое женское счастье, которое ищут все девушки. Мы видим с вами совсем-совсем другую картину. Давайте посмотрим на нее сейчас, по чтению Господа, и снова его вставь для того, чтобы увидеть, каким образом жена в браке прославляет Христа, оставляя свое «я». Каким образом жена в браке прославляет Христа, оставляя свое «я»? Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, мы прочитаем 5 главу 18 стих, а потом стихи с 21 по 24. «Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос, глава и спаситель церкви своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям». Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам разглядеть сегодня Твой замысел. Помоги нам увидеть, Господь, чем отличаются роли в браке. И помоги нам, Господь, прославить Тебя, будучи не только слушателями Твоего слова, но применяя это на практике в нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. И прежде чем мы перейдем дальше, два предупреждения. Первое предупреждение обращено к мужчинам, обращено прежде всего к мужьям. Подавляющее большинство того, о чем мы будем говорить сегодня, обращено к женам, обращено к женщинам. Подавляющее большинство того, что мы будем сегодня разбирать, это между ними и Богом. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас услышьте фразу, которую вам нужно будет забыть. Помнишь, что пастор говорил в проповеди? Вот забудьте эту фразу сразу. Не используйте эту фразу ни при каких обстоятельствах. Забыли? Теперь сразу вопрос, который я уже услышал после того, как мы объявили о теме проповеди. Как вы помните, у нас прошло 2 недели перед тем, как мы, после того, как мы объявили о теме проповеди, меня очень-очень много девушек, очень много женщин спрашивали о том, что, подождите, хорошо, роль жены в браке – это понятно, а как насчет роли мужа? Не беспокойтесь, дорогие девушки, дорогие женщины, на следующей неделе мужья услышат все, что им нужно услышать. На следующей неделе мы перейдем к роли мужа в браке. Два важных предупреждения. В прошлый раз мы рассмотрели с вами, как раз закончили вот эту серию призывов апостола Павла, и мы говорили о том, насколько важно, уходя из церкви, не выключать смирение Христа, потому что смирение Христа помогает нам увидеть нашу основную проблему, оно отражается во всех сферах нашей жизни, и оно озаряет наше призвание, и оно помогает нам отказаться от условий в нашей жизни. Вот дальше, переходя к следующему отрывку, послание Ефесянам 5 глава, стихи с 21 по 9 стих 6 главы, весь этот отрывок посвящен семейной и профессиональной жизни верующего. Дело в том, что в древнем мире семейная и профессиональная жизнь верующего были объединены в одно единое целое. Это было домовладение. И вот дальше как раз апостол Павел рассматривает, каким образом вот эти призвания к верующим вообще преломляются в частности во всей жизни верующих людей. И апостол Павел не просто нанизывает один призыв, одно повеление на другое. Он объединяет весь этот отрывок одной единой темой. Весь этот отрывок объединен темой прославления Христа. То есть каждый раз, когда он говорит о том, что мужья, вы должны, работодатели, вы должны, родители, вы должны, он не просто говорит о том, что мы должны что-то делать, он говорит о том, что вы должны поступать таким образом, потому что вот так на практике, на самом деле вы прославите Христа. Вот так на практике в вашей жизни вы на самом деле будете прославлять Христа. Посмотрите, как он это делает. 5 глава, 21 стих. «Подчиняться друг другу из страха перед Христом». И мы говорили как раз 2 недели назад о том, что значит «из страха перед Христом». Это благоговение перед Ним. Это благоговение перед Богом, когда мы боимся разочаровать Его. Мы боимся разочаровать Христа, который любит нас настолько страстно, из страха перед Христом. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, то есть как часть вашего прославления Господа. Вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее. Дети, будьте послушны своим родителям в Господе. Отцы, воспитывайте их в учении и наставлении Господа. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу, хозяева. Помните, что на небесах есть Господь, хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдает предпочтения. Видите, каким образом Павел нанизывает одну идею на другую, и все это объединяет центральной темой прославления Христа. Мы прославляем Христа. Мы прославляем Христа, когда мы оставляем свое «я» в стороне. Стих, который говорит о том, что взаимное подчинение в общине является результатом исполнения Святого Духа, служит связующим. В 5 главе он связывает предыдущий отрывок со всем тем, о чем Павел будет говорить после этого. И он преломляет вот этот призыв в конкретных отношениях. Можете себе записать. Между мужем и женой, между детьми и родителями, между работниками и работодателями. Это связующий стих, который помогает нам увидеть это. Это всеобъемлющее поклонение. Можете себе записать, что жены, мужья, дети, родители, работники и работодатели все подчиняются кому-то, подчиняясь Богу. То есть это не то, что жены должны подчиняться своим мужьям и точка. Нет, жены должны подчиняться своим мужьям, приводится в контексте того, что мы подчиняемся друг другу, в контексте того, что мужья подчиняются Христу, в контексте того, что дети подчиняются родителям, родители подчиняются Господу, работодатели подчиняются Господу. Это приводится в контексте вот этого взаимного подчинения. Все прославляют Христа, оставляя в стороне свое «я». Каждый прославляет Христа, оставляя в стороне свое «я», но каждый делает это по-своему, в соответствии со своей социально-экономической ролью. Каждый прославляет Христа по-своему в соответствии со своей социально-экономической ролью, которая ему отведена. Каждый делает это по-своему. Подчинение. Подчинение подразумевает принятие мнения или решения, с которым вы не согласны, в тех ситуациях, когда вы не можете прийти к консенсусу. Подчинение подразумевает принятие решения или мнения, с которым вы не согласны, в той ситуации, когда вы не можете прийти к консенсусу. Для мужей сразу. Подчинение не подразумевает тотальный диктат в семье. Он не подразумевает авторитаризм в семье. Несколько лет назад мы закончили ремонт, переехали в нашу квартиру, и один мой друг, когда он был у нас в гостях, он спросил меня, говорит, слушай, у тебя отец художник, правда? Я говорю, да. Ты сам продумал ремонт, ну, там, как, во что выкрасить стены, там, как, какой цвет, там, как подобрать? Я говорю, нет, мы делали это вместе с моей женой, вместе с Сашей. Мы все продумывали совместно. Это, ну, действительно плод нашего совместного творчества, если хотите. Он посмотрел на меня и говорит, молодец. Потому что мой друг все продумал сам, и вообще в жизни он принимал все решения сам, и теперь он разведен. То есть, когда вы являетесь таким вот диктатором в семье, ну, вполне вероятно, что в какой-то момент ваша жена скажет о том, что, друг, тебе так хорошо с самим собой, давай ты как бы самим собой и останешься наедине, без меня. Ну, потому что мое мнение ничего не значит. Это первое предупреждение. Второе предупреждение. Дорогие женщины, дорогие жены, если вы видите это определение, и вы думаете о том, что в нашей семье нет проблемы. В нашей семье мы всегда приходим к консенсусу, в нашей семье мы всегда соглашаемся, в нашей семье все гладко, у нас нет никаких споров, мы согласны по каждому вопросу в нашей семье. Скорее всего, в вашей семье кто-то молчит. И, скорее всего, этот кто-то – это не вы. И, скорее всего, в вашей семье нет проблем не потому, что вы так прекрасно подчиняетесь своему мужу, но потому, что ваш муж с такой радостью просто поднял руки и сказал, что без проблем. Мне так будет спокойнее, потому что, ну, все знают, да, что сердце, что путь к сердцу мужчины лежит через «оставьте его в покое». Если это ваш случай, вам нужно задуматься, скорее всего, это красный флажок, который говорит о том, что не все так хорошо в вашей семье, как вы привыкли думать. И, скорее всего, в вашей семье муж просто соглашается с вами и просто не хочет быть мужчиной, не хочет быть лидером в семье, каким он призван быть, скорее всего. Тимоти и Кэтрин Келлер приводят очень интересный пример того, что означает приходить вот к такому консенсусу. В какой-то момент Тимоти Келлер ощущал призвание Господа переехать в Нью-Йорк и основать церковь в Нью-Йорке. Но его жена была категорически против. Его жена не хотела переезжать в Нью-Йорк. И любой человек, который переехал из любого города в России в Москву, понимает, почему кто-то может не хотеть переехать в Нью-Йорк. Ну, потому что переезжать в Москву тоже не очень интересно, не очень прекрасно. И Тимоти Келлер сказал, говорит, хорошо, дорогая, слушай, если ты не хочешь, чтобы мы поехали, мы не поедем. На что его жена очень мудро ответила ему, нет, дорогой, ты не будешь перекладывать принятие решения на меня и на мои плечи. Будь мужчиной. Прими решение. Если ты чувствуешь, что нас Господь призывает переехать в Нью-Йорк, будь мужчиной и скажи, что мы переезжаем в Нью-Йорк. Я не буду принимать это решение за тебя. Это твое решение. Ты духовный лидер в нашей семье. Вот что означает подчинение на практике. Поскольку подчинение является частью нашего поклонения Богу, поскольку мы таким образом прославляем Бога, оно не означает, что вы должны идти против воли Создателя, нарушая христианские моральные или этические нормы. Если ваш муж заводит вашу семью в грех, вы не должны следовать за ним. Вы не должны подчиняться ему. Точно так же, как если начальник заводит вас в грех, вы имеете полное право не подчиняться ему, поскольку подчинение является частью нашего поклонения Богу. Оно не подразумевает совершенно слепое следование за мужем, когда он не является духовным лидером в семье и когда он заводит семью в сознательный грех. Вот чем является подчинение. Жена прославляет Христа, оставляя свое «я», подчиняясь своему мужу. Она открывает, можете себе записать, последствия присутствия Духа, привилегию призвания, преображение сердца и подвиг своей воли. Исполняйтесь Духом. Результатом этого будет то, что вы будете подчиняться друг другу, пишет Павел в 21 стихе, из страха перед Христом. А вот в 22 стихе на языке оригинала глагола нет. Вы жены вашим мужьям, как Господу. Глагол берется из предыдущего отрывка, то есть подчинение жен чисто с грамматической точки зрения в послании Ефесянам является результатом исполнения Святым Духом. Подчинение жены мужу не дается легко. Нет женщины, которая бы с легкостью подчинялась мужу. Любой женщине это дается тяжело, это дается трудно. Это подчинение обусловлено неподготовленностью аргументов мужа. Можете себе записать. То есть это подчинение является результатом исполнения Святым Духом, а не то, что муж великолепно изложил аргументы, и вы с ним согласились. Второе. Это подчинение обусловлено работой Духа Святого, а не посвящением мужа жене. Это не условное предложение в том смысле, что если мой муж будет любить меня так, как он должен меня любить, тогда, естественно, я буду ему подчиняться. И наоборот, если моя жена будет подчиняться мне, если моя жена будет уважать меня, если моя жена и так далее, и так далее, и так далее, тогда я буду любить ее. Нет. Обращение к мужьям отдельно, к женщинам отдельно. Это не условное предложение. Подчинение жены обусловлено не тем, насколько сильно ее любит муж. Это часть прославления Бога. Это между вами и Богом. Последнее. Несмотря на то, что глагол берется из 21 стиха, речь в данном отрывке не идет о взаимном подчинении. Это не ситуация того, что, ну, конечно, мы подчиняемся друг другу в церкви, мы подчиняемся друг другу в общине, мы подчиняемся друг другу в нашей христианской семье, и, конечно, мы подчиняемся друг другу в нашей обычной семье, где мы равны, мы совершенно равны, мы голосуем по каждому вопросу, мы все принимаем вот таким вот консенсусом, да, где муж подчиняется жене в каких-то вопросах, жена подчиняется мужу в каких-то вопросах. Нет. Подчинение жены обусловлено исполнением Святым Духом. Это не взаимное подчинение в семье. Это не взаимное подчинение в семье. Это обусловлено именно тем, насколько доверяет жена Господу. Демонстрируем ли мы способность подчиняться другим верующим в церкви и лидерам общины? Проявляем ли мы уважение к своим родителям, к гостям, к начальникам? Потому что подчинение на самом деле взаимосвязано. Женщина в браке. Насколько часто вы исповедуете свои грехи и просите Духа Святого исполнить вас своей силой? Полагаетесь ли вы на Духа Святого в подчинении своим мужьям? Или вы пытаетесь это сделать своей силой? Или вы пытаетесь полагаться на свои усилия? Или вы пытаетесь просто закусить губу и через «не могу это сделать»? Полагаетесь ли вы на Духа Святого в этом? Потому что жена в браке прославляет Христа, оставляя свое «я». Жена в браке прославляет Христа, оставляя свое «я». Павел пишет: «Исполняйтесь Духом. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, ведь муж – глава своей жене, как и Христос, глава и спаситель церкви». Как и Христос, глава и спаситель церкви своего тела. Когда апостол Павел говорит, использует слово «глава», он возвращает нас к книге Бытия. Он возвращает нас к тому моменту, когда была сотворена первая женщина. Это слово «глава» говорит не только об авторитете, оно говорит не только о власти, оно говорит о том, откуда этот авторитет исходит. Он исходит от автора, от Бога. Он исходит от того, что изначально женщина была сотворена из ребра мужчины. Женщина исходит из мужчины. Отсюда авторитет мужчины. Отсюда авторитет. Мужья и жены равны в своей сущности перед Богом. Жена подчиняется мужу не потому, что каким-то образом она в чем-то хуже мужа. или она чего-то не может делать так, как делает муж. Нет, мы равны в своей сущности перед Богом. Жены и мужья различны в своих ролях перед Богом в семье. Мы различны в своих ролях перед Богом в семье. Жены призваны быть помощниками мужьям. Павел возвращает нас именно вот к этой идее, к идее помощника, к идее того, что жена была сотворена для того, чтобы быть помощником. Мужья призваны быть ответственными за свои семьи, быть духовными лидерами, быть теми, кто ведет за собой семью и теми, кто обеспечивает свою семью. И когда мы слышим слово «помощник», то естественная реакция у нас достаточно негативная. Да? То есть мы думаем о том, что помощник – это младший помощник старшего дворника. Да? Это что-то очень, очень низкое. Это что-то совершенно незначительное. Ассистент, секретарь, помощник. И когда мы слышим о том, что жены должны быть помощниками, мы думаем, подождите, нам обещали только что, что у нас не будет вот этого возвращения к традиционной семье, к ограничениям женщины и так далее. Библия чаще всего называет Бога нашим помощником. Незадолго до своей смерти Иисус Христос говорит о том, что Он уходит из этого мира для того, чтобы оставить нам помощника, Духа Святого, который будет теперь исполнять нас, который дает нам теперь силу делать то, что мы изначально не способны сделать. Помогать можно сверху вниз, как это делает Бог или как родители помогают своим детям. То есть, когда кто-то из моих детей, когда мой старший сын, когда мой младший сын чего-то не могут делать, я им помогаю. Я это делаю сверху вниз. Помогать можно на одном уровне, как мы помогаем друг другу или как жены помогают своим мужьям. Подчиняясь мужьям, жены возвращаются к привилегии своего первоначального призвания, к привилегии того, что изначально мужчина не мог отражать Бога сам по себе. Он не мог отражать образ Бога сам по себе. И он не мог справиться со своей работой сам по себе. Мужья беспомощны, без жен, в духовном смысле. Мы дополняем друг друга. И нам нужна помощь наших жен. Но помогать очень сложно снизу вверх. Потому что на самом деле, если кому-то нужна твоя помощь, то ты уже находишься, по крайней мере, в этом вопросе на одном уровне с ним. То есть то, как мы смотрим на это слово «помощник», на самом деле не всегда верно. Помощник – это не тот, кто помогает снизу вверх. Помощник – это тот, кто помогает чаще всего на одном уровне. Либо, как в случае с Богом, сверху вниз. Это совершенно другая динамика взаимоотношений. И именно к этой динамике взаимоотношений возвращает нас апостол Павел. И вот здесь очень важно помнить как раз о взаимосвязи ролей. Помнить о том, что вот это подчинение не подразумевает того, что теперь женщины должны подчиняться абсолютно всем мужчинам. Взаимное подчинение в церкви не означает подчинение всем людям вообще. Подчинение жен мужьям не означает подчинение их всем мужчинам вообще. Подчинение детей родителям не означает подчинение всем взрослым вообще. Это любимая тема в последнее время у меня и моей жены. Да? То есть вот эта тема, когда все люди вокруг тебя почему-то думают, что это их обязанность сказать тебе, что ты делаешь не так в воспитании твоих маленьких детей. Вот прям все вокруг думают о том, что им нужно прямо сейчас тебя наставить на путь истинный. Подчинение детей родителям не означает, что дети должны слушаться всех вокруг. Они должны слушаться родителей. Подчинение своим начальникам не означает подчинение всем начальникам вообще. И почему-то нам очень легко принять логику всех этих пунктов, за исключением пункта того, что подчинение жены мужу является именно подчинением жены, именно своему мужу, а не всем мужчинам вообще. Почему-то у нас возникает вопрос на эту тему. Знаем ли мы наши роли в браке? Отдаем ли мы себе отчет в том, в чем мы равны в браке и в чем наши отличия? Осознаем ли мы ограничения наших ролей и то, что мы нуждаемся в друг друге? Жена прославляет Христа в браке, оставляя свое «я». Жена прославляет Христа в браке, оставляя свое «я». И если в послании Ефесянам подчинение жены является результатом исполнения Духа, то в родственном послании, в послании к Колоссянам, которое пишется приблизительно в одно и то же время, пишется приблизительно одной и той же аудитории, вот там это является повелением. Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам. Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам. То есть подчинение мужьям является повелением. Иногда мы не исполнены Святым Духом. Иногда нам не хочется делать то, что, по идее, делать было бы естественным для нас. Это не означает, что мы можем просто поднять руки и сказать, что, ну, я не буду. Я не хочу. Ну, то есть, я не хочу любить. Я не хочу прощать. Я прям, ну, не чувствую я, что я исполнен Святым Духом. Потому что Павел пишет, друзья, если вы не чувствуете, если вы не исполнены, исполняйтесь. Исполняйтесь. Исполняйтесь, и жены, подчиняйтесь. Исполняйтесь Святым Духом, чтобы делать то, что ты должен делать даже тогда, когда нет никаких физических или душевных сил для того, чтобы это делать. Исполняйтесь Святым Духом для того, чтобы делать то, что мы должны делать. Делать то, что мы должны делать. Даже тогда, когда у нас нет никаких физических или никаких духовных сил это делать. Как же быть, если вы еще не замужем? Прежде всего, я хочу, чтобы вы прям очень хорошо меня послушали, незамужние девушки. Если молодой человек, с которым вы встречаетесь, никому не подчиняется, если в его жизни нет духовных авторитетов, которые могут ему сказать, что он не прав, и он примет, что он не прав, эти духовные авторитеты в его жизни не появятся после того, как вы выйдете за него замуж. Если в его жизни нет духовных авторитетов, оставьте его в покое, пока у него не появятся духовные авторитеты, потому что в вашей семье будут проблемы. И в вашей семье будут не просто проблемы, а в вашей семье будут проблемы, которые будут чрезвычайно сложно разрешить. Потому что для того, чтобы разрешить эти проблемы, нужно прийти к кому-то, кто скажет вашему мужу о том, что в вашей семье проблема. А если этих духовных авторитетов нет, то нет такого человека. Поэтому, пожалуйста, очень-очень-очень внимательно. Я понимаю, всем хочется замуж, всем хочется в семью, всем хочется по утрам капучино с круассанами, всем хочется красивой картинки в Инстаграме. Я понимаю, не будет красивой картинки, не будет. Если у мужчины нет духовных авторитетов, все будет очень-очень-очень-очень сложно, очень тяжело. Поэтому просто запомните это сейчас. Чуда не будет. Вы не сможете его изменить. Запомните это. Чуда не будет. И вы не сможете его изменить. Мы являемся общим знаменателем всего, что происходит в нашей жизни. То, как мы подчиняемся в одних ролях в жизни – родителям, начальству, государству, другим верующим или лидерам церкви – влияет на то, как мы потом будем подчиняться своим мужьям. Тренируйтесь. Исполняясь Духом Святым, подчиняться рука об руку с мужчинами, чтобы потом вы смогли подчиняться вашему мужу. Вашему мужчине. Это не означает, что однажды вы обретете мужа. Я не могу гарантировать, что вы обязательно выйдете замуж. Но это гарантирует, что все будут видеть, что вы следуете за мужем, за главной буквы, за Христом. Это гарантирует, что все увидят, что вы следуете за мужем, за главной буквы, за Христом. Помним ли мы, что в браке есть не только муж и жена, но и Христос посреди нас? Дух Святой в нас, Отец над нами. Полагаемся ли мы на силу Святого Духа, когда нам нужно что-то в жизни сделать, но у нас нет никаких физических, никаких душевных сил для того, чтобы это сделать? Черпаем ли мы силу в Духе Святом для того, чтобы подчиняться? Жена прославляет Христа в браке, оставляя свое «я». Жена прославляет Христа в браке, оставляя свое «я». Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. И как церковь подчиняется Христу, так и жены во всем должны подчиняться своим мужьям. Конец последнее. Это подчинение помогает нам преодолеть проклятие. Проклятие, которое было оставлено нам после грехопадения. Адам и Ева проявили недоверие Богу, которое привело к непослушанию, породившему вот это самое проклятие. Проклятие жены стало в том, что подчинение мужу дается ей теперь с огромным трудом. А мужу чрезвычайно сложно проявлять инициативу. Мужу чрезвычайно сложно вести за собой. Даже тем, кто одарен как лидер, даже тем, кто одарен в этой сфере, им чрезвычайно сложно это делать. Я видел потрясающих лидеров, удивительных лидеров, которые вели за собой, которые преображали жизни не одного, сотен людей, тысяч людей, которые, приходя домой, оставляли все это в служении, в церкви, на работе, где-то еще. А дома все, что они хотели делать, это чтобы их оставили в покое. Мы преодолеваем это проклятие, потому что Христос проявил инициативу, чтобы подчиниться воле Отца, приняв смерть. Он преодолел проклятие за нас, и теперь мы преодолеваем это же проклятие, следуя за Христом и прославляя Его. Другими словами, когда мы возвращаемся к тем ролям, которые Господь предназначил для нас, мы обретаем то самое пресловутое счастье. Мы становимся женщинами на самом деле, в том смысле, в котором Господь задумал нас. Мы становимся мужчинами в том смысле, в котором Господь задумал нас, обретая то самое счастье, которое оказалось таким иллюзорным для нас. Я понимаю, что, скорее всего, женщины думают о том, что, особенно если вы первый раз в церкви или вы недавно в церкви, вы думаете о том, что это все, конечно, прекрасно, но Христос – мужчина. Ему не понять того, через что я прохожу. Есть несколько вещей, которые действительно мужчинам не понять. Одна из них – это роды. Мужчинам не понять, насколько это болезненный процесс. Если вам интересно, вы можете в YouTube найти, есть масса роликов, где мужчины пытаются понять, насколько это действительно болезненно. Они перед этими роликами говорят о том, что да, слушай, наверное, все будет не так плохо. И просто посмотрите эти ролики, это очень смешно. Это очень смешно, к ним подключают электроды, и просто они испытывают ту боль, которую испытывает женщина во время родов. Очень-очень смешные ролики. Для того, чтобы понять, насколько мужчинам невозможно понять, через что женщина проходит во время родов, мужчины очень любят хвастаться тем, что они присутствовали на родах своих детей. Как будто смотреть на это и проходить через это одно и то же. Это не одно и то же. Я был рядом с моей женой, когда она рожала наших сыновей. Я не представляю себе, как она с этим справилась. Я часто хвастаюсь тем, что она не кричала во время родов. Она очень целеустремленная. Но когда ты видишь это, ты начинаешь ценить свою маму совсем по-другому. Потому что ты понимаешь, через что прошла твоя мама для того, чтобы ты появился на свет. Ты начинаешь любить свою маму совсем по-другому, потому что ты видишь это. Христос совершенно не случайно в Евангелии от Иоанна сравнивает то, через что предстоит пройти ему с родами. Он говорит о том, что вы – моя радость. Он говорит о том, что когда женщина рождает ребенка, она мучается. Но тогда, когда ребенок появляется, она забывает о своих муках. И женщины, я абсолютно уверен, женщины забывают о том, через что они проходят во время родов, потому что это единственное объяснение, почему они проходят через это несколько раз. Ну, ни один нормальный человек, если он помнит, что было в предыдущий раз, у нас как бы... Оба раза мы рожали в одном и том же боксе с одним и тем же врачом. В какой-то момент во время родов Вани врач посмотрел на меня и говорит, слушайте, а мы же вот два с половиной года назад прям здесь были. Я говорю, да, прям в этом боксе. Я говорю, да. Я помню, в каком мы боксе были. Я уверен, что моя жена не помнит, что было 2,5 года назад, потому что она бы не согласилась пройти через это еще раз. Я это знаю, потому что во время родов я решил шутить. И я сказал, что, слушай, ну что, может быть, третьего? Как я выжил после этого, я не знаю. Но если вы хотите, чтобы у вас было больше детей, не предлагайте вашей жене родить еще одного, когда она в процессе родов. Так вот, Христос говорит о том, что час, не просто время родов, час В Евангелии от Иоанна всегда, когда он использует слово «час», он говорит о своей смерти. И он говорит о том, что я пройду через эти муки, я пройду через эти страдания, я пройду через агонию. Я погибну за вас, для того, чтобы вы жили. Как роженица, которая умирает, но дает жизнь своему ребенку. Вот точно так же Христос говорит: я умру за вас, для того, чтобы вы жили. Христос подчинился, погибая. Чтобы жены не думали, что погибают, подчиняясь браке. Христос подчинился, погибая, чтобы жены не думали, что погибают в браке. И если вам кажется, что нет мужчины, который способен понять, через что проходите вы, посмотрите на Христа. Он знает. Он знает, потому что он погиб, чтобы мы жили. И если не было еще момента, когда бы вы приняли Христа в свое сердце, когда бы вы доверились Ему, обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния сейчас. Примите Его сейчас, чтобы вы могли прославлять Христа всем в вашей жизни. Жены прославляют браки Христа, оставляя свое «я», подчиняясь своему мужу. Жена открывает последствия присутствия Духа, привилегию призвания, подвиг воли и преодоление проклятия. Подвиг воли и преодоление проклятия. В следующий раз, возвращаясь к изучению послания Ефесянам, мы посмотрим как раз на то, что значит быть настоящим мужчиной. Потому что стереотипы, которые навязывает нам культура, не имеют ничего общего с тем, что значит быть настоящим мужчиной. Ни с одной стороны, ни с другой стороны. И мы посмотрим, что значит быть настоящим мужчиной. Мы посмотрим на роль мужа в браке. То, что жены должны подчиняться во всем, а мужья жертвенно любить, не означает, что мужья не должны подчиняться властям, другим верующим, лидерам церкви, начальству на работе и так далее. А жены не должны любить мужей. Мужья, начните с того, чтобы демонстрировать, как вы смиряетесь, как вы подчиняетесь тем, кто поставлен над вами. Начните с этого. Жены, возвращайте контроль над своей жизнью в руки Духа Святого, чтобы подчиняться мужьям тогда, когда вы не согласны с мнениями или решениями мужа. И если вдруг ваш муж пытается сложить с себя вот эту обязанность быть духовным лидером, возвращайте ее ему и говорите о том, что нет-нет-нет, решение принимаешь ты, а я подчиняюсь тебе, ведешь ты, а я следую за тобой. Ты духовный лидер. Возвращайте это. Возвращайте это в руки мужа. В своей книге «Значение брака» Тимоти и Кэтрин Келлер, и глава как раз, которая посвящена подчинению, написана Кэтрин Келлер. Так вот, она пишет, что «мое подчинение в браке стало даром, который я предлагаю, а не обязанностью, которую из меня вытягивают. В Иисусе мы видим властность власти, которую Он отложил, и смирение подчинения, которое Он принял. Мужчины и женщины отражают Христа в браке, в Его жертвенной власти, в Его жертвенном подчинении. Жены в браке славят Христа, оставляя свое «я». Жены в браке славят Христа, оставляя свое «я». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им сегодня обратиться к Тебе, дай им сегодня принять Тебя, дай им сегодня подчиниться Твоей власти, Господь. Я прошу Тебя, исполни Духом Святым жен в нашей общине, дай мудрости девушкам в нашей общине смотреть на то, как мужья подчиняются властям, как они подчиняются другим верующим. Господь, и дай нам подчиняться Тебе, чтобы мы прославляли Тебя, исполняя Твою волю во всем в нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.